Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поет православный ансамбль древнего церковного пения «Сретенье». В ансамбле пятеро – из Харькова, Днепропетровска и из Германии. Руководит ансамблем Игорь Сахно.
Я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Передачу о церковном богослужебном пении вы сможете услышать во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы – «Цирковые животные».
На манеже клоун Игорь Таборский.
Игорь, вам приходилось работать в цирке с животными?
У меня был очень симпатичный Артоша, звали Артамон. Буратино все помнят, наверное. Маленький, черненький, страшно умный.
Вы назвали его очень умным. А все-таки какие звери самые умные? Может быть, все же обезьяны, а не собаки?
Вы знаете, спросите любого дрессировщика в цирке, какие звери самые умные, он обязательно назовет тех зверей, с которыми он работает.
Дрессировщик – это профессия все-таки или призвание? Почему люди выходят на манеж и рискуют жизнью? Я говорю о дрессировщиках, которые работают с хищниками.
Цирк – это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. И, в общем-то, ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их. Просто невозможно.
Мне кажется, по крайней мере, со стороны, что некоторые дрессировщики на манеже ведут себя очень жестоко по отношению к животным, а вы говорите о любви.
Он артист, то есть он в каком-то определенном образе. Этот образ может быть каким угодно, он может быть специально играть какого-то такого твердого, ну, может быть, даже жестокого человека. На контрасте, смотря какие животные, подавляющее большинство дрессировщиков, кого я знаю, никогда никаких жестокостей по отношению к зверям не допускают. Это просто невозможно. Но это же ваши дети. Я уже даже не говорю, что ваши партнеры. Это больше. Это ваши дети, воспитанники. Вы берете маленькое существо. Даже тигр, он почти на ладошке умещается, когда он маленький. Огромный медведь. И вы растите его, вы поите его молочком, кормите с руки.
Игорь, какие звуки можно извлечь из животных на манеже?
Ну, это смотря какую часть животного будете выкручивать.
Хвост.
Да. Ну, животные — это живые существа. Все живые существа издают какие-то звуки. Если вы послушаете... Просто послушайте, а не посмотрите работу, допустим, дрессировщиков тигров, львов. Вы услышите совершенно определенную звуковую кулису, которая свойственна только этим номерам. Собачки в манеже. Это можно понять сразу, входя в цирк. Вы слышите веселый лай. Морские львы разговаривают в манеже.
Скажи «а». «А», скажи. «А», скажи «а». «А», вот так скажи.
Вы знаете, животные ведь разговаривают. Они не просто произносят звуки. и с животными тоже можно разговаривать.
Есть ли вот такое международное цирковое эсперанто?
Если будем говорить об эсперанто, то здесь есть очень любопытный пример. Всемирно известный дрессировщик, может быть, один из лучших дрессировщиков вообще во всей истории цирка, Гантер Гейбл Вильямс, сам изобрел язык, на котором он разговаривает с животными. Это смесь английского, немецкого, французского и только им придуманных слов, которые никому не понятны, но животные его понимают и великолепно работают. Он известен тем, что он голосом. Бич в его руках, конечно, есть, хлыст, какая-то палочка, но он практически ей не пользуется. Он отдает команды голосом. Он управляет примерно 20 слонами в трехмонежном огромном шапито голосом. У него микрофон в руке, он стоит посередине, и слоны выполняют все его команды только по голосовой команде. Вот мы можем послушать, как российская артистка Яна Шанникова разговаривает со своим конем, и тут же сравнить. У нас есть запись репетиции чешского дрессировщика Ивана Рингла, который работает с тиграми. Это постоянная интонация. Ну давай, ну сделай. Ай, молодец, ай, хорошо, ай, бравушки.
Умница.
Коврик. Ай, молодец, коврик. Лежать. Хорошо, попочку ложи в бок. Лежать. Молодец, мальчик лежит. Хорошо лежит мальчик. Да? Ну давай, просыпайся. Сели? Молодец, умничка. Сели. Вставай. Не хочешь. А вот за это встали? Ай, молодец. Встали, брат. Ну, улыбнись на прощание. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец, улыбочка такая красивая. Красивая? Красивая.
Такио, бенгали, сайбе, фест. Не, такио. Ну, добрый, умный, браво. Такио, ну, умный. Джелей. Ну, ано, таки на ней прийде řada. Ну, ано. Ну, он є красный, ано. Ну, он є годный моц. Так, йо. Деме, джелей. Так, йо, фуй. Не. Ještě jdeme.
Чехи говорят, так я прав. Ано, браво, бравушки. Интонация одна и та же совершенно.
Не.
Игорь, я хочу вам включить запись из моего радиоархива. В 93-м году я позвонил в цирк из нашей еще мюнхенской студии Юрию Никулину, и мы с ним разговаривали о животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Игорь, Юрий Никулин утверждает, что животные, как и люди, бывают талантливые, бывают неталантливые, бывают с юмором. Получается, и здесь неравенство. Одни талантливые, другие нет.
Звери, без сомнения, бывают более талантливые, менее талантливые и просто бестолковые. Жалко ли мне животных в цирке? С одной стороны, да. С другой стороны, и не очень. Вот спросите меня, жалко ли мне людей?
Но эти люди сделали свой выбор.
Ну, многие животные тоже родились в цирке, так что у них выбора как бы и не было. А те, которые не родились в цирке, которых взяли... Вы знаете, мне кажется, им интересно. Мне кажется, им тоже интересно. И многие животные, как это ни странно звучит, я думаю, любят свою работу в цирке и получают от нее удовольствие. Достаточно видеть, как они себя ведут на манеже. Часто говорят те же самые зеленые. В Европе это очень сильно распространено, которые бойкотируют цирки, призывают не ходить туда и так далее, что маленькие клетки, им негде развернуться. Ну, во-первых, сейчас, соответствуя всем стандартам европейские цирки, большие вольеры им устраиваются. А на время переездов, да, действительно, они сажают этих зверей в небольшие клетки. Но я хочу вам напомнить, когда вы ездите в международном вагоне, трехместное международное купе, там даже человеку негде повернуться. Ну, ничего, вы же едете.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии клоун Игорь Таборский. Тема нашего разговора – цирковые животные. Эротика, животная эротика, звериная эротика входит в состав цирковых представлений?
В городе Фрунзе, теперь Бишкек, в этом цирке должна была состояться премьера номера молодой артистки с козочками. С козочками, козлами, в общем, козлиный номер. День премьеры, все волнуются, конечно. Это было начало второго отделения. Звучит музыка, артисты скопились в боковых проходах, за кулисами, кто через щелку в занавесе смотрит. Мы всегда очень переживали за молодых артистов, когда они начинают работать. Музыка, гаснет свет. На манеже три тумбочки, такие небольшие, пьедестальчика. И выбегают три ангорских козочки. Беленькие, пушистенькие, симпатичненькие. Они подбегают, залезают на эти тумбочки. В зале аплодисменты, все замечательно. И следующий трюк этого номера. Должен был выйти козел, красивый, здоровый такой, там больше 100 килограммов, наверное, весит. Рога огромные, завитые, махровый козел. И этот здоровяк должен ходить вокруг тумбочек. Но потом идут дальше и трюки. Открывается занавес, выбегает козел, и вот тут начинаются всякие неприятности. Козел, вместо того, чтобы тихо, мирно пробежать между тумбочками, сделать свое дело, встал, раздул ноздри, побежал к одной из тумбочек. А дело в том, что у одной из козочек, к несчастью, как раз в это время, ну, у собак это называется течка, я не знаю, как это называется у козочек, ну, в общем, пришли ее женские дни. Так вот он прямиком к этому пьедесталу залез на эту бедную козочку. Я уж не знаю, как вам поприличнее сказать, что он начал делать. Ну, то, о чем вы подумали. В зале тишина. Оркестр играл, потом... И разъехался. Никто не знает, что делать. Замешательство. Инспектор манежа в шоке. Кричит двум униформистам: оттяните козла. Те подбегают к козлу, хотят его оттянуть, но это, извините меня, больше 100 килограммов живого веса. А тот передними ногами крепко держится еще плюс ко всему. Они пробуют его оторвать бесполезно. Он посылает еще двух бесполезно. Короче говоря, 6 человек с огромным трудом уносят этого козла вместе с козочкой с манежа. В зале гробовая тишина. Сидящий на первом ряду мужчина в железнодорожной форме с женой. Не очень громко, но в полной напряженной тишине в зале, это было слышно на весь цирк, говорит: да, что в цирке только не показывают. Зал взорвался хохотом. Когда-то давно еще, работая в советском цирке, я написал песню о цирковой лошади. Песня называется «Звезда манежа». Слова для этой песни написала Юлия Друнина.
Наездника почтительные руки, на ней артистки вот уж скоро год. Не стягивали бережно подпруги, не украшали мундштуками рот. Она в галантном не кружилась танце, не мчалась по арене взад-назад. Когда лошадке стукнуло 16, то это словно наши 60. На пенсию тогда выходят люди, но с лошадей другой, понятно, спрос. Зря жрет овес, решили в цирке сбудем мы эту старушенцию в обоз.
Клоун Игорь Таборский в «Поверх барьеров».
Ну что, на этом будем заканчивать, да? Хотите, чтобы я ушел? А не уйду, а не уйду.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Круг 2. Так называется Московская театральная студия, в которой работают люди с ограниченными возможностями. Записи Тамары Леленковой.
Этот театр удивил меня лаконичностью сценографии, безыскусной, но абсолютно соответствующей действию, которое, в свою очередь, с растительной простотой проистекало из текста. Текст этот, правда, сочиняли сами актеры, люди с ограниченными возможностями, а основой для него послужила повесть про мальчика-аутиста, загадочное ночное убийство собаки Марка Хедена, которую один из актеров театра «Круг-2» однажды прочитал и до сих пор продолжает досочинять. Это был фрагмент спектакля «Кристофер и отец», и я попросила его режиссера, художественного руководителя театра-студии «Круг-2» Андрея Афонина рассказать о его постановках.
Наш театр-студия «Круг-2» занимается театром с людьми с особенностями, и не только, как профессиональным видом деятельности. Нам интересен театр, и нам интересно наше развитие, поэтому у нас нет границ.
Сейчас, 2,5 года шел у нас спектакль в Москве в Центре драматургии Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
Рассказывает Евгения.
Мне в отдаленной близости нравится очень играть. Я бы хотела, чтобы мы еще куда-нибудь ее повезли.
А там роль у вас какая?
Я про деревню Сазонова говорю, и мы еще на сцене лук режем, морковь, капусту, то есть варим суп на сцене. Все нравится. И оно, особенно тексты про Сазонова, про деревню.
Вот. Помните кусочек какой-нибудь?
Да.
Да, скажите, да.
Мы с мамой живем в деревне Сазонова. Наступила весна, весь снег растаял, и появилась зеленая трава. Моя мама ездила во Францию, а поездка не состоялась. В Европе были сильные вулканы. На небе горит луна. Рано утром запели соловьи. К нам прилетели аисты. Над нашей деревней кричат утки. Сазонова – это уголок этого мира.
Замечательный текст. А вы знаете, чей текст это?
Ну, люди его писали. Всегда, когда Андрей Борисович выходит на сцену нас представлять, он говорит, что это люди с особенностями развития писали.
Это Алёшка все придумал, текст.
А кто это?
Да, это Алёшка, который все время говорит не знаю чего, мешает нам этим Кристоферам. Мама говорит Кристоферу, подойди сюда. И налупил ему породненьки.
У нас был спектакль, назывался он «Кристофер и отец». Ну, это, можно сказать, отношение отца и отношение сына.
О репертуаре театра «Круг-2» рассказывает Марина.
Там очень трудно как бы объяснить, всего там полно. Очень трудно, можно сказать, сложный спектакль. Я играла в нем Купидона, и, можно сказать, Эроса, Эрота, там, Ангела. Авторские тексты мы писали. Ну и Лёша. В основном это, конечно, текст, это Лёшин текст. Он мальчик-аутист такой у нас есть, да, Лёша. Он как раз и писал, можно сказать, сценарий самого спектакля, а мы же дополняли к этому тексту. Свои истории писали. Мне, например, у меня был текст «Кристофер прокидывал тележки» назывался он. Вообще я писала еще про любовь. Кристофер влюбился. Но это я не читала. За место меня читала другая девочка. И, конечно, не только авторские тексты, и были и Софокл, и всякое. Здесь, можно сказать, я раскрепощаюсь, как можно так сказать. И когда я сюда не ходила, мне кажется, что я не была такая, как здесь. Я пою, у меня оперное пение.
Делис лебоны и ригменскалы соду миривен воюранде. Анмонне сотити голве фале, боне доте блумехина, анлогареве небосиенен.
Это была норвежская колыбельная, которая вместе с колыбельными других народов мира вошла в программу концерта «За светом». Как возникают идеи концертов и спектаклей театра «Круг-2», объясняет его художественный руководитель Андрей Афонин.
Терапевт говорит: вот смотри, вот удочка, если ты ее закинешь в речку, то, может быть, ты поймаешь рыбу. Но на самом деле рыба не так важна. Важно, что мы с тобой вот здесь посидим на бережку и вместе порыбачим. А человек от искусства говорит вот человеку с особенностями: вот смотри, вот эта удочка, вот здесь разные виды наживки. Если ты закинешь сюда, ты поймаешь пескаря, вот если ты закинешь сюда, поймаешь щуку. А вот когда ты научишься их ловить, приходи ко мне, я тебе еще расскажу про много разных видов ловли. А вот когда ты мне принесешь свой улов, мы вместе пойдем на базар и продадим его. Вот это как раз то, чем мы занимаемся.
Все ли из тех, кто к вам приходит с какими-то особенностями, обладают, ну, не то что талантом, да, но вот этой вот сценической возможностью? У вас есть какой-то отбор, может быть?
Ну, во-первых, как мой друг и коллега Герт Харт говорит, наша задача не показать, что инвалиды тоже чего-то умеют, а показать, что люди с особенностями развития умеют что-то такое, чего мы не умеем.
Ну, так получилось случайно. Мне просто школьный друг, вместе как-то ходили в школу, его мама посоветовала моей маме, не хочет ли ваш сын попробовать вот в театр. Есть такая организация. Первое, на что я натолкнулся, это были мастерские.
О том, как поступил на службу в театр, рассказывает Александр.
Ну, мы пошли на второй этаж, и когда мы познакомились, я очень этот момент помню, познакомились мы с Андреем Борисовичем на втором этаже, он как раз сидел в кресле, и он говорит: не хочешь себя попробовать в театральной деятельности? Вот, я как-то сначала вроде замялся, а смогу ли я или вообще как это. Ну, согласилась, первый раз попробовал. Вот Андрей Борисович просто заметил, как я двигаюсь и какая у меня пластичность. И он говорит, вот как раз у нас первый спектакль был «Волшебная флейта». Тогда еще у нас спектакли такие были, знаете, больше движенческие. Я поначалу, когда уже вот должны были выступать, уже все отрепетировали номер. Вот, я боялся, как, в чем мы уже выступаем. А я еще такой был в то время, комплексы у меня были. Мне всякие костюмы примеряли. Я боялся, то не так сидит, то не так это.
Но сейчас вы очень уверенно себя чувствуете на сцене.
Но тоже не сразу все получалось. Был у меня какой-то внутренний страх. И Андрей говорит: ты не бойся, если даже ошибешься, зритель же не знает, как на самом деле должно быть. Если где-то там ошибся, главное не растеряться и пойти дальше. Раз какое-то там движение, допустим, забыл, пошел дальше, как тебе тело внутреннее подсказывает, так ты и идешь.
И, собственно, мы и стараемся из каждого человека вот достать то уникальное содержание, которое в нем задумано.
Здесь все-таки очень важна внешняя сторона, и вы, я так как-то, может быть, несколько грубо скажу, все-таки из уродства вы делаете эстетически прекрасную какую-то историю.
Я не согласен относительно патологии, потому что речь идет об особенностях развития. Что есть норма и что есть не норма, это очень сложный вопрос. В данных людях тоже мы просто выкинули их на периферию нашего социума, и если бы мы по-другому к ним относились, то вполне возможно, чтобы мы и не говорили о них как о патологии. И, собственно, этим мы и занимаемся, то есть мы пытаемся показать, что вот эти люди – это интересные, творческие люди, которые могут быть друзьями, творческими людьми. Вы были сейчас там на кусочке тренинга, да, вы видели, что ребята импровизационно дают очень интересные вещи, которые я бы не мог придумать.
Очень хорошая была импровизация, которую вы мне показали. Вот расскажи мне, что там было. Вот изо рта, уши. Это было прекрасно, и все смеялись еще.
Это было из лица маска и такой улыбка. Потом через рот там нитки и платок. Там можно вытаскивать. И платок тоже можно вытаскивать через рот. И потом с усами, как пробка, там засушиваюсь, и снять надо эту пробку. чтобы не было больно.
Ты звезда, это без всяких сомнений, этого театра. Вот скажи, как давно ты пришла в театр? Ты всегда думала, что есть в тебе это, скажи, ты мечтала об этом, могла об этом?
Я мечтала, чтобы сюда приходить. Я там хорошо танцую, потом двигаюсь нормально. Танцую тоже, спагат могу сесть на барабаны и играю.
Естественно, перед этим я провел громадный тренинг, чтобы выйти на такую степень его выражения, да, выражения вот актера. И когда он освоил мимику, свою пластику, когда он понял, как бы на каком языке я предлагаю ему говорить, он рассказывает свою личную историю в рамках того языка, который я ему предлагаю. И, естественно, моя задача как режиссера не подставлять актера, чтобы он выглядел там патологичным или неумелым. Я им доверяю, и я знаю их ограничения, то есть я не ставлю задачу на сегодня, которую он не может выполнить. Они вместе создают уникальное звучание, очень тонкое, очень проникновенное, именно в силу того, что они очень хорошо друг друга чувствуют, они очень хорошо друг друга слышат. И эта музыка создается на грани вот этого неслышимого, на грани их отношений. Это высокое искусство, на мой взгляд.
Зыбаю, позыбаю, отец ушел за рыбою, мать ушла коров доить, сестра ушла пеленки мыть. Баю, бай, хоть сейчас усыпай, неохота усыпать, хоть сейчас умирай, тебе вытащим гробок из осиновых досок, на повоз увезем и земелькой затрясем.
Это был фрагмент театрализованного концерта «За светом». О том, как проходит занятие музыкой в театре «Круг-2», рассказывает его музыкальный руководитель Иван Афонин.
Ну, музыкальная грамотность, она никак с пением не связана, с открытым звуком. Мне кажется, что когда человек поет своим голосом, мне кажется, что я это вижу. Допустим, поет девочка, например, ну, «Stand by me» песня, например. Вот поет девочка там. When the night has come and the land is dark. Я говорю, попробуй спеть более звонко, например, и показываю ей там, ну, вот так. When the night has come. Да, там, попробую рот шире открыть, чтобы звук был лучше там. When the night has come. И буквально от каких-то таких нюансов уже меняется то, как человек начинает звучать. Иногда там, не знаю, вот там одна девочка не пела два года. Ходила ко мне заниматься, не пела вообще. Ну, то есть пела очень тихо и вообще никак. А сейчас она солирует в нескольких номерах, и это получилось абсолютно случайно, буквально за месяц до премьеры. Она в какой-то момент взяла и запела. Ну, на мой взгляд, это ничего невозможно. Вот Стасик, который там стал у нас слабослышащий, у него он тоже поет. Вот он стоит, например, на хоре, то есть он постоянно мимо нот поет. Он очень плохо слышит, ну, совсем. Но периодически, я вижу, что периодически он начинает интонировать, попадать вместе со всеми. Я не знаю, как это происходит. Тоже важный момент пения – это преодоление страха. Люди очень боятся петь, и сами этого не знают. Они говорят, я не могу. Тут Паша тот же, например. Он в этом концерте поет в хоре, «За светом». А в концерте «За звуком» у него есть сольные там песни тоже. Он ходит уже в студию с 2003 года, да. Первые лет 5 он ходил в хор, и это было ужасно. Он не попадал в ноты вообще. Петь он не мог совершенно, ничего не слышал. То есть он очень долгое время не пел вообще. Ну, может быть, даже 10 лет, я не знаю. И вот последние несколько лет его слух развился до такой степени, что он может петь в хоре. Петь в хоре это очень сложно, это гораздо сложнее, чем петь сольно. Потому что нужно слушать других еще и попадать вместе с другими. И на самом деле, ну, то, что я еще не договорил, что страх преодолевается в основном тогда, когда мы поем все вместе. То есть когда мы поем какая-то распевка, например, мы поем все вместе, большим кругом стоим в хоре, у человека есть возможность попробовать что-то, когда его, в общем-то, никто не слышит, когда он сам себя даже не слышит часто. И потом заставляет каждого спеть, например, отдельно кусочек, самостоятельно.
Я люблю петь. Я никогда не стесняюсь. Я на даче научился петь на караоке. Я хорошо пою.
Из Кохола
산 지지노다 아시카지 댐
В театральной студии я уже занимаюсь 11 лет, с 2003 года. Мне очень нравится работать, выступать, нравится петь, играть на инструменте, на барабанах. У нас спектакль вот был, называется «За светом». Да каждый в сонном, и я, где мы работаем с ширмами, там вот мне очень понравилось с Мариной, где мы поем «На цехе буши». Там мне очень с Ваней нравится, как там Саша играет на флейте, а я пою «Ицко холос за Анастас» тоже, и тоже классно. Все с разными.
Но это требует, наверное, очень такого внутреннего собранного состояния.
Но мы молимся, потом готовимся с настроением. Настраиваемся, чтобы быть наготове. Ну и смотрим еще на расписание, кто когда выходит. В собранности становимся, собираемся.
Что-то еще вы любите делать, помимо театральной студии? Есть у вас...
Я еще занимаюсь в столярной мастерской. Я уже перешел на 9-ю тему, и у меня теперь будет калюка. Я занимаюсь демарашом. Калюка — это такой инструмент, я придумал сам. Это вот такая штука вот у нас здесь есть. Вот мы выступали в лагере, встаешь и играешь. Держишь, главное придерживаешь, а другой рукой ты придерживаешь.
Вы слушали передачу Тамары Лилинковой о московской театральной студии «Круг-2», в которой работают люди с ограниченными возможностями.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении.
Умиление, ангелоподобный распев, глаз, точно малиновый звон. Но есть еще проще определение – радость, сладостная радость. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Свои псалмы царь Израиля Давид так и называл – хвалебная песнь, песнь восхождения. Наша передача о церковном богослужебном пении. Мой собеседник Игорь Сахно, руководитель православного ансамбля древнего церковного пения «Сретенье». Название «Сретение», что значит «встреча», возникло само собой, поскольку участники ансамбля, их пятеро, живут в разных местах – в Харькове, Днепропетровске и в Германии.
Я встречал такие понятия – живопись на евангельскую тематику и иконопись. Есть музыкальное полотно на богослужебный текст, а есть истинное богослужебное пение. Один из исследователей современных знаменного распева выразился, что сейчас существует волнящееся море музыкальной литературы, которое претендует на наименование «богослужебное пение». Что же тогда есть на самом-то деле богослужебное пение? Богослужебное пение – это не что иное, как часть, причем неотъемлемая часть церковного предания. Все святые, их максимально глубокий опыт – является церковным преданием. Поэтому все то, что явилось следствием этого опыта в плане пения, является также церковным преданием. Все эти попевки, скажем, знаменного распева, они оттачивались веками в постоянном предстоянии молитвенном. Вот такие имена, как Роман Песнопевец, которому сама Божья Матерь вручила дар песнопения и песнотворения, как Иоанн Дамаскин, которому Божья Матерь, как покровительница певчих, защитила его один раз и второй раз исцелила, как Иоанн Кукузель, которого Божья Матерь исцелила и благословила на пение, как Григорий Ханцтели, один из древних грузинских песнотворцев. Эти имена ни в коем мере не могут сравниться с именами, допустим, Борднянский, Березовский, Ведель. То есть не в плане чисто музыкальной ценности, а в плане духа. Церковное предание нам интересно и важно, потому что это максимум духовное явление. Святые, которых я перечислил, всю свою жизнь посвятили общению с Богом. А что касается Бортнянского, он был достаточно светский человек. По его признанию, он писал свои концерты для двора. Березовский всю жизнь немного любил выпить и покончил с собой. А Ведель был монахом. Потом он сбежал из монастыря, потом попал в сумасшедший дом. Тоже кончина его достаточно странная была. Но есть подозрение, что покончил с собой. Его жизнь достаточно такая нервная, яркая, она вся в его концертах вот в Эделе изображается. Она очень изобразительная, очень театральная эта музыка. То есть с богослужением она, в общем-то, ничего общего не имеет.
Когда вы стали церковным человеком, какой-то момент в вашей жизни послужил причиной, толчком к тому, что вы себя посвятили богослужебному пению?
Вот к христианству я пришел после смерти отца. Когда находишься у гроба близкого человека, многое и многое начинает проясняться. Бог привел меня в церковь. Сначала я пел в хоре, в хорошем хоре. А когда я начал петь в хоре, я сочинял для хора, и также с богослужебным текстом. Думал так, что если Богу отдавать, то отдавать самое красивое из музыки, коим, на мой взгляд, является вот полифония. Но потом то ли вот отец мне приснился как-то так, что я думаю, а зачем это нужно? А нужно ли Богу вот это душевное состояние, вот такого постоянной эйфории такой? Ведь ему нужна чистота только, и все. Я вижу, что, чтобы это разучить, люди должны с напряженным вниманием следить за ходом голосов, за последовательностью гармонической. Они занимаются этим, а не молитвой. И тут мне как прорвало, как открылось знаменный распев. Начал с него, и потом пришел к греческому пению, потом пришел к грузинскому. С тех пор вот у меня как отнялось умение сочинять. Вот я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник – руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Описано у Толстого, когда Иоанн Дамаскин отпросился у калифа, у которого он служил, странствовать ради Христа. И пришел в какой-то монастырь, и старец, который взял над ним опеку, он сказал, что ты должен теперь от своей, есть такое слово, самости отказаться. И да, он был вынужден не петь, не сочинять. Все, что ему, как потом выяснилось, от Бога было дано. по Толстому, его упросил один из братьев спеть именно песнопение, которое бы настроили души на молитву за отшедшего брата. И в то время, как он пел эти тропари, заходит старец этот его и говорит: «Ах так, ты идешь за пределы нашего монастыря, ты больше здесь не можешь быть». И вот во время молитвы этого старца, во время легкого сна, ему явилась Богородица и сказала: «Что ж ты перекрываешь родник живой воды? Что ж ты сделал?» Вот осмогласие, которое утвердил Иоанн Дамаскин, подразумевает 8 ладов, даже не ладов, а 8 ладово-мелодических структур, что ли, определенных попевок в определенном ладу. Ну, в традиционной музыке, насколько я знаю, существует мажор и минор, 2 лада. А тут бывает, например, минор с пониженной 2-й ступенью. Или же, допустим, тот же минор с повышенной 6-й ступенью, если мелодия идет вверх. Ну, если по нотам вот так вот пропеть его. По Богодике жонипа. Потом вообще, если взять диатонику восточную и диатонику западную, они различаются в своей живости. Вот все дети поют восточной диатоникой. Вот мы в хорах детей учим выше-выше терцию, там, выше септиму мы их учим. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Прямо до противности. И дети научаются как бы петь западной диатоникой. А есть диатоника восточная, поется свободная ми и свободная си. У греков это в крови, и у детей это в крови. Вся вот эта восточная музыка, в данном случае византийское церковное пение богослужебное, пошло от пения левитов в Древнем Израиле. Вот тот псалтырь, который сейчас существует, распетый, возможно, там несколько нот самого царя Давида. Так что мы соприкасаемся с древностью даже страшно немного.
Игорь, в православной службе инструментальная музыка отсутствует. И тем не менее, вот при пении используется какой-то камертон. И что служит камертоном для взятия верного тона?
Пение с камертоном, оно весьма удобно. Я никуда не заеду в определенной тональности, в которой я задам себе по камертону, я буду знать, какая это тональность. То есть это, с одной стороны, удобно. Но пение при богослужении. Вот я нужный тон нахожу по состоянию своего голоса, по состоянию внутреннему своему. Сегодня я, может быть, возьму это до там, или ре, там, где оно и на фортепиано находится, а завтра у меня другое состояние голоса, я его возьму где-то в другом месте, плюс-минус там полтон или там полтора, может быть, тона или еще. Вы знаете, когда там либо протопсалт, либо головщик, ну, слово «рехин» не совсем наше, когда он задает какой-то тон, ну, если он человек церковный, он находится в молитве. Тут уже текст выступает не главенствующим, а приблизительно равноправным с мелодией, потому что сама мелодия уже есть молитва. Нигде не сказано, что нужно молиться только словами. Звучит аллилуйя.
Во время нашей беседы Игорь Сахно пел с листа по старым книгам с крюковым или так называемым знаменным летописанием. Запись мелодии с помощью знаков, крючков, кавычек, точек, завитков восходит к греческой системе записывания музыки посредством букв.
Но у меня, к сожалению, нет записи безлинейной грузинской церкви. То есть я вынужден либо снимать с пленки песнопения, либо заказывать людям, которые там живут или туда едут. Я стараюсь не только в концерт, когда мы с квартетом поем, а вот у меня здесь есть хор в Трехсвятительском храме. Стараюсь именно как букет, ведь интересно и торжественно, и радостно, когда на Пасху читается Евангелие на многих языках. И на греческом, и на латыни, и на арабском, и на грузинском, и на украинском, и на славянском. И вот я пытаюсь в службе из тех 4 традиций три из которых являются восточными традициями. Это византийское пение, знаменный распев и грузинское пение. Чтобы эти три традиции у нас в храме звучали.
Грузинские песнопения, они очень напоминают народные песни.
Даже кто-то из святых отцов советовал для песнопений, чтобы людей отвлечь от ереси, брать из народных песен какие-то наиболее подходящие. Но я думаю, что если взять, допустим, грузинское «Аллилуйя», то оно совершенно не напоминает народное.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник, руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Игорь, я знаю, что вы брали уроки у известного протопсалта Ангелополоса. Это руководитель протопсалта византийского хора.
То есть первый певец. Это известный на нашем языке регент ликург Ангелополос. Его хор поет в храме Святой Ирины в Афинах. Очень живой человек, очень симпатичный. Всех своих учащихся, когда к нему приходят от мала до велика, он пишет каждому на магнитофон. Многие из них не знают обычно пятилинейной нотации. Вот, ну, в конце он всех их угощает там пирожными, там, соком. Такой симпатичный человек и добряк, как и все толстяки. Ну, и сам показывает на свой живот, а тем не менее говорит, пирожные очень люблю. Но когда хор прекращает пение и держит исократиму, вот, выдержанный тон, и вступает сам Ангелополос, совершенно занебесное какое-то пространство. Хотя голос, в общем-то, у него обычный, вот, второй тенор по окраске. Но вот все забывается. Вот он забывает себя, забывает землю. Сам голос, как луч солнца, еще даже то, что за солнцем находится. То, что я пел до него, это можно назвать схемой. А вот то, что после него, это уже живое пение. Вот он, когда побывал в Москве, он говорит, я побывал в храмах там. И говорит, единственное, где я услышал что-то ценное, это он побывал на Рахурском кладбище у старообрядцев. И он услышал там знаменный распев. Но и то, говорит, это уже остался один скелет. А что касается секретов, он все секреты свои с удовольствием всем рассказывает. В его деле секретов быть и не должно. И святые отцы, и богословские писатели, они все, наоборот, эти секреты хотят раскрыть для людей. И он также эти секреты, ну, я у него бесплатно занимался. Посоветовал пойти к одному музыканту, который играет на инструменте кананаки, который делит тон на вот те 12 маленьких частичек. Попросил в конце разделить тон на 12 частей, и он разделил и играл каждую часть. И я имел возможность услышать, насколько вот градаций. Но я не знаю, греки пользуются ли 12-й частью, я сомневаюсь. Но 6-й частью тона, наиболее искусные из них, пользуются. Кстати, человек этот известный, когда я приехал в Харьков, мама говорит, выступал ли какие-то два грека, говорит, один такой толстенький, лысый, а другой такой с бородой, худенький, на инструменте играл. Ну вот как раз толстенький, лысый, это Ангелополос был, а это тот, который играл на этом кананаке. И вот они рассказывали про музыку, про греческое, про пение и про все-все-все.
Я хотела еще вас спросить, техника исполнения отличная от традиционного пения?
Пение богослужебное по постановке голоса даже несколько должно отличаться от оперного. Например, знаменный распев – это как бы ручей любви из глубины души. Вот его нельзя петь сухо, нельзя переступать с ноты на ноту, как мы поем из классических произведений. Он достаточно свободен, он достаточно гибок. от этого духа и голос сам настраивается. Нельзя петь надрывно его. Певцы вынуждены петь напыщенно, допустим, чтобы звуком каким-то пробить большой зал. В церкви этого не нужно. В церкви нужна душа. Можно петь громко. Я вот видел и слушал греческих, да и наших тоже, и диаконов, и священников, но особенно в Греции там очень голосистые. Они поют громко. Но это духовно. Эта громкость означает, скорее всего, просто значимость предстояния перед престолом Божиим. Вот, например, песнопение шестого гласа из литургии, которое в Греции принято читать, а у нас в русской церкви его поют. «Отче наш». «Отче наш, иже еси на небесе, да святися имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли». То есть по своему духовному существу знаменный распев – это поток любви из глубины духа. Это то звуковое место, где соединяется душа с Богом. В нем нет ни сухости, как его обвиняют многие любители протестного пения. В нем нет ни скучности, потому что то, что скучно для мира, для Бога весело. В нем одна чистота. Бог дал нам средства в виде богослужебного пения, чтобы мы свою душу, очищая вот этим пением, обнаружили то присутствие Бога в душе, которое всегда есть. И вот это очищение происходит. Много раз мы вот с ребятами на службе пели либо херувимскую знаменную. Ну, там, грубо говоря, две ноты. Там нечего петь в музыкальном плане. И мы слышим, что такая тишина становится в храме, которая бывает только при, я не знаю, как ангел спускается на землю.
Украинский ансамбль древнецерковного пения «Сретенье» и его руководитель Игорь Сахно. Записи Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.